Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
И мы возвращаемся в эту студию, где со священником Андреем Выдриным, преподавателем Московской духовной академии, кандидатом богословия, говорим о таком известном библейском сюжете, ветхозаветном, про Иосифа и его братьев. Ну, я думаю, что не все знают, может быть, этот сюжет, по крайней мере, в тех подробностях, в которых нам его сейчас рассказывает отец Андрей, причем с толкованиями, очень интересно, и дошли мы до того момента, как Иосиф уже вот-вот будет возвышен при фараоне, потому что он должен растолковать ему довольно странные сны про коров, про колоски.
Да, и когда виночерпий вспомнил об Иосифе, то и фараон немедленно приказывает позвать Иосифа из темницы. И опять приводится такая интересная деталь исторического содержания. Его постригают, обривают и меняют ему одежду. Ну, одежду поменяли, это понятно. Но побрили его просто потому, что таков был обычай египтян, которые начисто брились. Мужчины там начисто брились. Вот, и имели короткие стрижки, а чаще всего даже вообще брились наголо. Вот. И когда он предстает перед фараоном, то фараон ему снова предсказывает все свои сны. На самом деле удивительно, что такие, казалось бы, для нас простые, в принципе, сны, да, его мудрецы великие не смогли разгадать.
Конечно, простые, если знать, то уже последствия.
Да, если знать, да, действительно. Но, одним словом, Иосиф, выслушав слова фараона, его сны, он опять произносит удивительную фразу, которая является такой идеей, как бы, да, идеей, то, что следующий, что все происходит от Бога. И объяснение слов, вернее, объяснение снов – это не дело, он говорит, моей какой-то мудрости личной, не дело моего там образования, еще чего-то, вот, и для даже какого-то колдовства, а это дело Божие. И поэтому Бог вложит в мои уста, он говорит, ответ для блага фараона. То есть он опять возлагает надежду свою, то, что Господь ему все-таки действительно ответит и откроет ему ум, да, для того, чтобы объяснить вот эти вот сны. И все происходит так же, как было до этого с вельможами царя. Иосиф объясняет эти сны в том смысле, что будут сначала в египетской земле очень плодородные годы, а вслед за ними 7 лет, да, а вслед за ними будет 7 лет голода. И, конечно, если мы говорим о Египте, то это тесно связано с разливом Нила, поэтому во сне и фараона тоже упоминается об этом разливе Нила. Вот. Потом, когда, видимо, наступили голодные времена, Нил не разливался. Вот. Действительно, такие случаи были в истории Египта. Мы знаем, что даже до 7 лет иногда в документах упоминается, что до 7 лет доходил период, когда Нил не разливался. А когда он не разливался, он не оставлял, соответственно, ил на земле, и люди не могли выращивать никаких плодов.
Ну, мы из еще курса школьной программы из истории древнего мира хорошо помним вот это вот въевшееся в мозг сочетание «плодородная долина Нила».
Да,
то,
да,
есть она была плодородной, да, именно за счет того, что Нил разливался, орошал довольно сухую землю, оставлял там ил, который питал, и таким образом ее было проще возделывать.
Да, и Иосиф, может быть, как предположение, намекая на себя, предлагает фараону выбрать какого-то мудрого человека, которого бы нужно было поставить над всем хозяйством в стране, чтобы он смог сделать запасы продовольственные, да, вот на случай тех голодных лет.
Создать минсельхоз.
Своего рода.
Неприкосновенный запас.
И, конечно, кого можно было в этот момент выбрать фараону? Конечно, он выбирает сразу же Иосифа, потому что он проявил себя как мудрый толкователь снов. И более того, фараон называет его человеком, в котором находится Дух Божий. Очень интересная фраза. Фараон называет язычник. Иосифа, да, язычник, называет Иосифа человеком, в котором находится Дух Божий. Вот. И, конечно, после этого он ему доверяет полностью всю свою страну, только престолом, как он говорит, да, то есть званием фараона. Фараон будет выше Иосифа, а вся остальная власть будет принадлежать самому Иосифу.
Он... Вот это как-то странно для нашего нынешнего понимание происходящего, когда человек только-только вышел из тюрьмы, и вот ему раз, и всю власть в стране.
Да-да-да, дал толкование на некие сны, которые еще никак себя не оправдали, эти толкования. И вот.
Да, согласен. С одной стороны, да, действительно вызывает некоторое недоумение, вот. Но, а с другой стороны, если все-таки учесть веру древних людей в силу снов, вот, то все-таки фараон, очевидно, забеспокоился. Особенно после того, как его все мудрецы, маги, не смогли растолковать его снов. И когда он получил толкование, в котором содержалось, с одной стороны, как бы радостная весть о том, что наступит скоро 7 плодородных лет, но с другой стороны была угроза последующих 7 голодных лет, то в этой ситуации ему нужно было действительно избрать какого-то человека, да, который бы смог, ну, как бы, не знаю, управлять, да, что ли, действительно хозяйством Египта в этот момент, сложный момент. Да, в этот сложный момент.
А вот.
Ну, конечно, с другой стороны, почему именно Иосифа, да, как вышедшего только что из тюрьмы? Я об этом сказать не могу точно, но можно опять же предположить, что тот виночерпий, который сказал об Иосифе фараону, он ему же и сказал о том, что Иосиф оклеветан, что он совершенно несправедливо был заключен в тюрьму, что он пострадал за правду, грубо говоря, да, и, естественно, у фараона, возможно, даже возникло к нему определенное доверие. Ну и плюс ко всему, может быть, личное обаяние. Иосифа тоже сыграла свою роль.
А почему все-таки языческий фараон произносит такую, не знаю, странную, не странную, но удивительную из его уст фразу, что в Иосифе Дух Божий?
Ну, скажем так, эти слова были вложены автором книги, да, в уста египетского фараона, вот, и с одной стороны, а вот. А с другой стороны, ну, достоверно, наверное, мы все-таки... Не знаю, не можем сказать точно, вот
говорил
так это,
он или нет.
Да, было вот конкретно именно такая речь была или нет, ну, не знаю. Но с другой стороны, ведь в этой фразе «Дух Божий» не обязательно должна заключаться вера в единого Бога. Совершенно не обязательно. Он мог подразумевать, что вот просто дух божества в нем находится, да, какого-то, может быть, даже. Потому что там употреблено слово «элогим». А «элогим» – это не имя Господа Бога Израилева, да? Ну, одно из имен, естественно, но это и в то же время общее, как бы общее наименование Бога, да, в древнем мире, и в том числе в семитском мире, да, и в Библии в частности. Поэтому здесь не обязательно видеть или усматривать оттенок признания египетским фараоном истинности Бога Израилева сразу. Вот. Так, и дальше, да?
Да,
ну,
да, да,
да, конечно.
Да. Мы заслушались.
Если уж мы, да, разбираем всю эту историю по порядку, то, конечно же,
дальше
да.
Происходит интересная вещь. Действительно, как вы заметили, происходит возвышение Иосифа. Очень удивительное, изумительное даже в некоторых деталях. Фараон тут же буквально снимает свой перстень с своей руки, отдает его Иосифу. Перстень – это, конечно, символ власти. Им запечатывались... Это перстень – это печать, в первую очередь. Да, запечатывались за государственные документы. Вот. Он меняет ему имя. Ну, вот, имя такое интересное, Цафнат Панеах. Как оно переводится, никто не знает, строятся только догадки. Вот. Кто-то говорит, что это, значит, толкователь снов, кто-то говорит, что это человек, с которым Бог. Ну, одним словом, неизвестно, что оно означает.
А почему неизвестно? И, не расшифровываем?
Да, это имя, возможно, передает, может быть, это, опять же, предположение, какие-то слова египетского языка, потому что в еврейском языке нет, по сути, таких вот слов, мы как бы, ну, не знаем, не можем найти таких слов, в принципе. И когда Иосиф приступает к своим обязанностям, он действительно наполнил страну за несколько лет зерном, которое буквально через край, так сказать, да, через край заполняло все амбары, какие существовали на тот момент, и зерно уже никто просто не считал. Вот. И когда наступили времена голода, то сначала это зерно хранилось, это было, как вы правильно сказали вначале, неприкосновенным запасом, а потом, когда сами египтяне в своих хозяйствах, да, у себя дома уже весь хлеб съели, то они, естественно, стали обращаться к кому? К фараону. А фараон их посылает всех к Иосифу. Вот. И сначала происходит такое. Сначала Иосиф продает это зерно египтянам. Потом, когда у людей заканчиваются деньги, и они приходят и говорят, что же нам умирать, у нас денег нет. Вот. Тогда он говорит, ну, приводите сюда весь свой скот, и будем менять ваш скот на наше зерно. Он забирает весь скот у людей. Потом, и все это не себе, естественно, а фарону.
Государству.
Все это фарону, государству как бы, да.
Экономика должна быть экономной, да.
И потом, когда скот заканчивается, то что делать людям? Тогда у людей остается, наверное, самое, может быть, ценное – это земля. Земля. И тогда Иосиф скупает для фараона все земли египетских
собственников.
Как бы, собственников, да, вот, в имении фараона. И таким образом мы с вами даже можем в исторических документах, мы с вами можем даже вот проследить вот это вот интересное, очень интересное событие, поскольку мы с вами говорим сейчас о времени, как я уже сказал, где-то в веке 18 примерно, да,
до
в
Рождества
этот период,
Христова.
До Рождества Христова, конечно, в этот период в Египте правили так называемые цари гиксосы. Ну, еще их называют гиксы. Это египетское название, но, с другой стороны, оно уже потом стало греческим наименованием вот этих вот племен, которые вторглись в Египет, воспользовавшись разрухой внутри страны и захватив власть в Египте. Они были семитами, они были кочевниками. И они смогли очень быстро завоевать египетскую страну, еще и благодаря тому, что у них были колесницы. В Египте на тот момент колесниц еще не было. Вот. И когда мы с вами дальше идем по истории, смотрим, что до гиксосов у нас вся земля принадлежала частникам, что называется. Да, она была в частной собственности, в руках феодалов, вельмож и так далее. После гиксосского периода, когда египтяне все-таки смогли их изгнать из страны, земля уже находится в руках фараона. То есть, очевидно, действительно, вот в этот период, рассматриваемый нами, да, произошла централизация земельного, землевладения. Да,
национализация.
Национализация, лучше сказать, да? Вот. И, конечно, в Египет стали приходить за зерном не только сами египтяне к фараону, к Иосифу, но и жители окружающих земель, и в том числе, конечно, пришли сюда и жители Ханаана, где тоже разыгрался голод. Мы с вами видим, как Яков посылает своих сыновей, чтобы они закупили зерно. И когда сыновья пришли, причем он Вениамина оставляет при себе, да, мало ли что с ним может случиться, он оставляет его при себе для безопасности. И когда они пришли к Иосифу, то Иосиф их тут же, естественно, их узнал, и тут же их заподозрил в шпионаже.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, дорогие слушатели, что сегодня у нас в гостях в программе «Светлый вечер» священник Андрей Выдрин, преподаватель Московской духовной академии, кандидат богословия, и мы разбираем очень подробно ветхозаветный сюжет про Иосифа и его братьев, отношения Иосифа с братьями и постепенное возвышение этого человека. И вот как раз мы уже подходим к самой развязке истории, о том, как действительно случился голод, и братья пришли к Иосифу.
А почему в шпионаже?
Ему нужна была какая-то причина, чтобы каким-то образом, с одной стороны, наказать братьев, с другой стороны, в то же время, можно сказать, как-то им, может быть, даже отомстить, вот, потому что мы не можем говорить о том, что Иосиф там располагал, как бы, вернее, обладал какой-то христианской любовью, потому что в те времена он, естественно, не мог знать заповеди о христианской любви. И поэтому в нем, когда он увидел своих братьев, одновременно началась борьба двух противоположных чувств, да, месть, с одной стороны, и любовь, потому что они были его все-таки братьями, его братьями и сыновьями его отца. Поэтому, когда он нашел все-таки вот такую причину, то сыновья Иакова, естественно, его братья, естественно, стали оправдываться. Какие же мы шпионы, мы пришли за хлебом. Посмотри на нас, мы дети одного отца. А разве могут быть шпионы детьми одного отца сразу? Все сразу договорились и пошли в разведчики. Такого быть не может.
Промышленный шпионаж еще бывает.
Может быть. Не слышал о таком, не знаю.
Да, был так вот несколько десятилетий назад распространен, по крайней мере, в виде подозрений. Ну, наверное, в Египте тоже.
Может быть.
Мог быть.
И тем более в голодные-то годы.
Вполне вероятно. А вот, и когда они все-таки попытались оправдаться, то они нашли такие аргументы. Но у нас, нас всего, они говорят, 12 сыновей у отца, один... Одного нет, вернее, они говорят, а второй остался с отцом. Отец у нас очень старый, и он дождет нас обратно. Поэтому, пожалуйста, ты нас не подозревай, отпусти обратно с миром. Вот, и мы принесли деньги, за которые мы хотим получить просто зерно, и все. И тогда Иосиф приказывает значит, братьям вернуться домой. Он что делает? Он говорит, пусть останутся все здесь. Один кто-то сходит домой за вашим младшим братом, Вениамином, о котором вы говорите, и я тогда вам поверю, что вы мне не врете. Ну, вот. Потом он, не выдержав, ушел в другую комнату, не выдержав, видимо, прилива чувств. Да? Угу. Он там поплакал, сказано, в этой комнате своей какой-то тайной. Вышел обратно к ним, успокоившись, и тут же меняет свое решение. Он говорит о том, что останется от вас только один здесь, а все остальные могут быть свободны. Пусть идут за своим братом. Ну, вот. То есть он меняет свои решения, по-видимому, разволновавшись. Да? То есть он сам себе противоречит. Причем за шпионаж полагалась смертная казнь. Тоже. Мы об этом тоже должны сказать. Да? Но он их наказывает чем? Он их на 3 дня сажает в тюрьму. Это тоже определенное противоречие. А вот. Потом он их выпускает и оставляет только у себя одного Симеона. Обратим на это внимание. Почему именно Симеона? Старший был Рувим, но, как мы помним, Рувим пытался спасти Иосифа. Таким образом, он, Иосиф как бы посылал, может быть, даже ему определенный сигнал Рувиму. Вот. А Симеон, по-видимому, был более всех повинен вот в продаже своего брата, да, и поэтому именно Симеона он приказывает связать и оставить здесь, остальные пусть идут, ну, вот, хотя, согласно тоже комментаторам средневековым, после того, как братья ушли, он не смог держать Симеона в узах, он его сам, самолично, так сказать, развязал, посадил за стол, сам начал кормить, да, когда братья вернулись к своему отцу с зерном. И причем они по пути обнаружили, что все деньги, которые они за это зерно заплатили, находятся опять у них в мешках. Они, конечно, были опять же смущены этим, что происходит. Что же с нами делает Бог, произносит такая фраза. Что происходит, вообще они не могут понять. Ну, вот. И в то же время надо обратить внимание вот на какую деталь. Деталь эта очень важная и интересная. Когда Иосиф обвинил братьев в шпионаже, то... Естественно, мы с вами должны понимать, что разговор происходит на египетском языке. Братья говорят по-еврейски, египетского не зная. Очевидно, там был какой-то переводчик. Да? И когда они услышали слова Иосифа, то они между собой стали разговаривать на еврейском. И вот в этот момент как раз Рувим и говорит остальным братьям, что это возмездие нам за кровь нашего брата, за кровь Иосифа.
То есть, определенное раскаяние.
Раскаяние определенное, да, присутствует. Что и хотел узнать Иосиф. Есть у них раскаяние в том, что они сделали, или нет? Изменились они хоть как-то, или нет?
Так, извините, пожалуйста, Рувим изначально был против, да, того, чтобы что-то... Ну, там, чтобы
изначально он хотел его защитить хоть как-то. То есть, возможно, он надеялся на то, что пока мы его там в яму посадим, а потом, Бог даст, мы его оттуда вытащим и отцу как-то отправим.
Ну да, главное, чтобы его прямо
сейчас
не убили.
Чтобы его хоть сейчас не убили, да. Иуда же, в свою очередь, да, поняв, что братья все-таки его собираются с ним что-то сделать, да, он предлагает другой вариант спасения. Угу. Чтобы хотя бы его не убили, ну вот отправили там в рабство, да. Может быть, как-то его потом выкупить или еще что-то. Но братья потом мы узнаем, да, они об этом не сказали, они скрыли это все. Вот. И что здесь происходит? Иосиф, услышав эти слова, они-то не знали, что он их понимает, они же его не узнали. А Иосиф, услышав их слова, он понял, конечно, что они уже раскаялись в содеянном. И вот, возможно, даже вот это послужило причиной того, что он пошел и расплакался в какую-то отдельную комнату. Но для него теперь нужно было выяснить, обязательно причем выяснить, каково их отношение к Вениамину. Ведь Вениамина с ними нет, а он очень хотел его увидеть, потому что Вениамин был единоутробным братом, то есть братом по матери. Рахиль была их матерью. И, конечно, он подозревал братьев в том, что они и Вениамина так же ненавидят, как когда-то они ненавидели самого Иосифа. А вот, потому что Вениамин, понимая, сам, мы должны понимать, что Вениамин теперь, поскольку Иосифа нет, был любимцем отца. Вот, он пытается это выяснить, посылает братьев за Вениамином. А Иаков сразу Вениамина не отдает, потому что это единственное его утешение. И проходит почти год. Проходит почти год, пока Иаков все-таки решается отдать Вениамина своим братьям. А вот, и придя
Симеон
к Иосифу,
там все это время где-то пребывает.
Где-то он пребывал в тюрьме. Иаков об этом очень сильно горюет и печалится. Вот, и Иуда, значит, Иуда... А сначала Рувим сказал, отдай мне на поруки Вениамина, я тебе его обязательно приведу. Если я его не приведу, можешь убить двоих моих сыновей. Представляете, Кайфра? Это, по сути, это какой-то порыв, но порыв неразумный. Потому что двоих сыновей убить внуков, он деду предлагает убить своих внуков. Это очень странно.
Чуть не сказал какое-то средневековье, то, в общем, это не средневековье.
Чуть пораньше.
Немножко раньше, да.
Вот. Естественно, что у Иакова это вызвало только страх, может быть, еще больше. И он Рувима не стал слушать еще и потому, что он, возможно, его как-то даже опасался и подозревал, поскольку мы знаем из предыдущей истории, что Рувим осквернил, сказано, ложе отца своего. То есть он вошел в шатер отца и, так сказать, имел отношение с его женой, вот. С наложницей, вернее, если точнее сказать. Потом Иуда предлагает взять на поруки Вениамина и говорит, если бы ты не медлил, то мы бы уже два раза туда-обратно сходили и привели к тебе и Симеона. Вот. И ты бы не горевал все это время. Итак, братья идут к Иосифу. Он их принимает, он их сажает за стол у себя в доме. Очень интересная деталь, что накрывают, отдельно накрывают Иосифу, отдельно его братьям, отдельно египтянам, которые там служили, да, Иосифу. Эта деталь тоже историческая, для нас интерес представляет, поскольку египтяне чурались всех вообще, всех народов, вот, они считали их варварами, вот, а евреев тем более, потому что, как говорится в одном из арамейских переводов, евреи ели тех животных, которым поклонялись египтяне, поэтому они не могли с ними вместе трапезничать, да, вот. Очень интересная происходит трапеза. В процессе этой трапезы Иосиф, видимо, все больше и больше склоняется к тому, что, чтобы открыться своим братьям, но он открыться не может сразу, потому что он решает последнее, провести, так сказать, последнее испытание и выяснить окончательно, любят ли они Вениамина и готовы ли они за него постоять. Да? Он их отпускает, всех братьев отпускает, и кладет в мешок, вернее, приказывает, чтобы в мешок Вениамина положили его чашу, его личную какую-то серебряную чашу. И когда братьев догоняет посыльный от фараона, от Иосифа, вернее, то он предъявляет им обвинение, что вы украли чашу, на которой гадает мой господин. Вот. Ну, гадание в то время было распространено, распространенным явлением, это мы тоже должны знать. Вот. И чаша эта находится, как мы уже с вами знаем, у Вениамина. Естественно, что мы можем представить эту ситуацию. Обыскивают сначала старших, потом уже до младшего доходят. С каждым разом 11 таких, знаете, вздохов облегчения, да, и на последний, так сказать, да, они, естественно, что они делают? Они разрывают свои одежды в знак траура, в знак скорби.
Мы а тут сразу смертная можем... казнь без вариантов, скорее всего.
Да, ну, скорее всего, действительно. И мы можем сразу с вами провести такую параллель, когда Иакову сообщили о гибели Иосифа, да, принесли ему разорванные одежды Иосифа, он тоже разрывает одежды. Теперь сами братья испытали такую же скорбь, да, ну, может быть, не совсем такую же, но какую-то подобную, вот, скорбь и разрывают одежды. Подходя к концу... Завершая наш рассказ, мы должны сказать о том, что все-таки Иосиф, да, ну, как мы знаем, он открылся своим братьям и открыл, можно сказать, смысл вообще всей этой истории, который для нас, может быть, как-то сейчас кажется каким-то там непонятным, не совсем для нас актуальным, может быть, далеким и так далее. Но смысл, мы к смыслу этой истории приближаемся, значит, сейчас закончу, буквально два слова еще скажу. Когда братья снова пришли и предстали перед Иосифом, то Иосиф, выслушав слова Иуды, который поручился за Вениамина, услышав слова о своем отце, Иуда сказал такую фразу, что душа Иакова неразрывно связана с душой Вениамина, младшего сына, и если ты Вениамина сейчас заберешь у него, то Иаков не выдержит и умрет. И, конечно, вот это вот самопожертвование Иуды, который предлагает вместо Вениамина оставить в рабстве пожизненном себя, конечно, вот это все произвело огромное впечатление на Иосифа, и он не выдерживает. Он прогоняет всех египтян, закричал, чтобы все вышли, вот, и с рыданиями, да, открывается братьям. Он говорит, что это я. Вот, я Иосиф. Он произносит эту фразу очень просто и кратко. Вот, очень интересно, какую деталь, очень интересно, на мой взгляд, мне показалось, какую любовь он испытывал к Вениамину, какую нежность он испытывал к нему. Об этом говорит одна фраза, когда он, увидев Вениамина, воспламенился буквально любовью к брату и не смог удержать слез, он ушел, опять же, в какую-то свою там комнату тайную, да, и там проплакался и вышел. Вот эта фраза, возгорелась у него любовь, да, или его переполнила любовь, она, знаете, где упоминается? Точно такая же фраза упоминается в эпизоде, мы все прекрасно помним, когда к Соломону, к царю, пришли две лутницы, и они спорили о ребенке, да. Одна говорила, это мой ребенок, другой ребенок умер. Да?
Когда он другая приказал говорила, разорвать.
Когда он приказал, да, принести меч и разрубить ребенка. Отдайте, говорит, половинку одной, половинку другой. И у настоящей матери, у нее там та же фраза упоминается, у нее вся внутренность буквально возгорелась любовью к сыну, и она сказала, отдайте этого ребенка другой. То есть та же самая фраза, вот какая степень любви, да, была к, у Иосифа к Вениамину. И таким образом мы подходим с вами к отцу, когда Иосиф открылся своим братьям. Братья, естественно, почувствовали сразу же вину перед Иосифом, но он их успокаивает следующими словами. Вы хотели замыслить против меня зло, но Бог даже ваши злые действия обернул на благое. И теперь я возвышен только благодаря тому, что вы меня продали сюда в рабство. И теперь вы все спасены, и не только вы, но и весь египетский народ, и еще много-много людей спасено от голода, от смерти, да, благодаря тому, что произошла вот такая, казалось бы, сначала трагедия. То есть мы можем сказать о том, что вся история нас научает тому, что Бог исполняет свой план, несмотря на все трудности, несмотря на злую волю людей, да, Бог исполняет свой план и приводит его к завершению, можно сказать, вопреки всем обстоятельствам.
Спасибо большое за этот очень подробный рассказ с комментариями, с историческими экскурсами. Напомню, что про Иосифа и его братьев, такую очень известную, но, тем не менее, не потерявшую при этом остроту сюжета, я думаю, для наших слушателей, историю нам рассказал сегодня отец Андрей Выдрин, преподаватель кафедры библистики Московской духовной академии, кандидат богословия. Мы с Лизаветой в большей степени сегодня выступали в качестве слушателей тоже. Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
Отец Андрей Выдрин, спасибо. Всего доброго, спасибо. И будьте здоровы.
Доброго.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».